Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость студии Раменского радио, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Елена Анатольевна Андреева. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Спасибо, Юрий Александрович, что пригласили. Хотелось бы осветить небольшое мероприятие, которое проходило везде. Ну, оно было всероссийское, и также, конечно же, оно проходило в Раменском районе. Это 20 ноября был День правовой помощи детям. Не случайно день выбран 20 ноября, потому что 25 лет назад была подписана конвенция о правах ребенка. Что такое конвенция ООН о правах ребенка? Конвенция по-русски – это международный договор. Конвенция о правах ребенка состоит из статей о правах ребенка, которые обязаны соблюдать во всех странах. Следят за соблюдением конвенции специальные люди, уполномоченные по правам ребенка, которые есть в разных городах нашей страны, а помогают им уполномоченные по защите прав участников общеобразовательного процесса, который есть в каждой школе. Так что в любой момент есть кому заявить о нарушении твоих законных прав. Хочу сделать акцент по поводу уполномоченных по защите прав общеобразовательного процесса. Это команда уполномоченных, которые назначены в каждой школе и в каждом детском садике. В основном это команда психологов или методистов, которые должны защищать вот именно права детей. И любой, ну, в садике, конечно, это не дети, а родители, а в школе и дети, и родители. Если есть какие-то нарушения, они могут непосредственно обратиться вот уполномоченному защиты прав участников общеобразовательного процесса. Ну, в дальнейшем я расскажу, куда можно будет еще обратиться.
Да. Елена, а давайте начнем с семьи, ведь все в семье и начинается. Вот что говорит эта конвенция о правах ребенка в семье?
В конвенции очень широко раскрыта тема как раз прав ребенка в семье. Это ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, на заботу родителей и на совместное проживание с ними, на воспитание родителями. А при их отсутствии или лишении родительских прав и в других случаях утрата родительского попечения, право ребенка на воспитание в семье обеспечивает органы опеки и попечительства. На всестороннее развитие, на уважение человеческого достоинства, на общение со своими родителями, бабушками, дедушками, братьями, сестрами и другими родственниками, на защиту своих прав и законных интересов, на выражение собственного мнения, на фамилию, имя, отчество и на изменение имени и фамилии, на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, на собственные доходы, имущество, полученные в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка. Владеть и пользоваться имуществом родителей при совместном проживании с ним по взаимному согласию родителей. Это в соответствии с Семейного кодекса. Ну, мы говорили уже о том, куда может обратиться, если вдруг нарушились права ребенка. В конвенции также предусмотрено, что защиту прав и законных интересов ребенка осуществляют родители, ну или лица их замещающие, органы опеки и попечительства, прокурор, суд, подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка из Московской области и представители уполномоченного по правам человека в Московской области в муниципальных образованиях, в коем я и являюсь.
Елена, вот хочу вас немножко перебить. Вот вы рассказываете, и очень хороший, достойный набор тех прав, на защите которых стоят все перечисленные службы. А вот мы из сообщений прессы знаем, что в странах Европы, особенно в скандинавских, стоит буквально дать ребенку расшалившемуся подзатыльник, и сразу это становится известно, и наказывается тот, кто этот подзатыльник дал. Или вообще нам кажется очень странными действия по отношению к ребенку, сразу наказывается. И вот сообщить об этом может чуть ли не случайный прохожий, который увидел. Вот вы рассказали, кому нужно обращаться при нарушении прав ребенка, а кто вот может это сделать? Вот может это сделать просто сосед?
Ну, сосед, скажем так, он просто делает сигнал, да, это же не обращение, а просто...
Вот в те службы, которые вы перечислили.
Он может обратиться по делам несовершеннолетних и защите их прав и сообщить, что вот соседского, например, там ребенка, родители обижают, и тогда уже опека, она немножко занимается детьми, которые без попечения, да, родителей. А вот вот комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, они обязаны разобраться, выйти на место, опросить соседей других, провести беседу с родителями, провести беседу с ребенком. Если это ребенок учащийся, значит, узнать, как обстоят дела в школе. То есть этим всеми разбирательствами занимается отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Да, то есть у нас не хуже, чем в Европе, и есть механизмы, и есть службы, которые вот этим разбирательством должны заниматься.
У нас просто немножко менталитет другой, поэтому если вы наказали своего непослушного чада, никто, в принципе, из соседей не будет вникать, почему.
Наоборот.
Ну, если, конечно, да, если это не какие-то серьезные нарушения.
Непостоянное вот такое отношение к ребенку, когда это уже не обычный, привычный нам, как вы сказали правильно, в нашем менталитете воспитательный процесс, а явно какие-то нарушения. Ну вот ребенок подрос, он пошел в школу, и, наверное, вот в образовательной сфере нужно уже говорить не только о правах, но и об обязанностях.
Само собой, я всегда говорю, когда освещаю детям их права, и не забываю упомянуть о их обязанностях. Это тоже свод определенных правил. Я сейчас расскажу, хочу небольшое отступление, раз вы начали вот про как раз наказание детей. Еще большая идет практика, но это не только вот в преддверии конвенции, это на регулярной основе и органы опеки, и отдел по делам несовершеннолетних. Мы проводим и совместно, и каждый сам по себе проводим такие правовые занятия. То есть помимо того, что мы в школах там и в учебных других заведениях рассказываем о правах, потом освещаем, что вы можете обратиться. Дети, конечно, они не могут, ну почему некоторые, хотя есть там, встают в зал, спрашивают какие-то вопросы, но в основном мы потом говорим, что у кого-то какие-то есть вопросы личного характера, кто не хочет это говорить вслух, мы остаемся, аудитория распускается, и дети, желающие как-то рассказать о своих проблемах, значит, они потом вот это рассказывают, и мы ведем вот такую работу по разбирательству. Это не исключение, что вот и в 20-го прошли тоже такие занятия, и были детки, которые оставались, и потом говорили свои проблемы, действительно, у маленьких детей совсем не детские проблемы, и в дальнейшем идет разбирательство по этому вопросу. В этот раз даже были привлечены у нас целая команда адвокатов, которые консультировали необходимые вопросы, причем и детей, и родителей мы освещали, приходили родители, у кого какие вопросы. Что касается обязанностей, значит, права и обязанности. Права и обязанности обучающие определены федеральным законом об образовании, то есть это все прописано, но и также декларировано в уставах организации и какими-то локальными актами. Обучающий имеет право на получение бесплатного дошкольного, начального, общего, основного, общего и среднего общего образования, среднепрофессионального образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. На обучение по индивидуальным учебным планам, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, получение дополнительных, в том числе и платных, образовательных услуг, участие в управлении организацией, уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Добровольное привлечение к труду, не предусмотрено образовательной программой, добровольное вступление в любую общественную организацию. Защита от применения методов физического и психического насилия, условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, перевод в другое учебное учреждение соответствующего типа и обращение индивидуально или в составе группы лиц к уполномоченному по защите прав участников общеобразовательного процесса. Это вот о чем я говорила, что в каждой школе есть. Но также хочу осветить, что обучающие обязаны выполнять требования устава организации. В некоторых школах, я знаю, очень так выведено на такой уровень с уставом, или у них немножко там другой порядок может быть прописан. Освещается детям на каких-то занятиях, она вывешена на стендах, чтобы каждый ребенок мог увидеть, что он обязан делать. Да? Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, уважать честь и достоинство других обучающих и работников организации, не создавать препятствий для получения образования и другими обучающими, заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, духовному и физическому развитию, придерживаться делового стиля школьной одежды во время образовательного процесса и бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. Но из практики хочу сказать, что меня приглашает совет профилактики, это как бы вот уже профессионально-технические образования, не в школах проводятся такие. Очень полезная вещь, и есть, конечно, детки, которые совершенно уже неуправляемые, и как-то у них такая самоуверенность, и когда им там говорят, что пришел представитель уполномоченного по правам человека, присутствует, они немножко плечи раздвигают и думают там, даже если они поступили неправильно, но у них вот тут есть правозащитник, и я порой, когда это, ну, конечно, разные ситуации, я иногда говорю, а если вы не правы, с чего вы взяли, что я встану на вашу сторону? То есть работник и педагог, который вас тут учит, он тоже имеет такие же права. И я могу встать на сторону вот преподавателя, которого вы
неправомерно
да, обидели или так повели себя некорректно или в каких-то других случаях. И это, в общем, они уже как-то так уже, это эффективно
да.
у нас.
Ну, вот, наверное, в учебных заведениях там все-таки достаточно квалифицированные педагоги, и нарушение прав подростков, вот уже школьников, это, наверное, достаточно редкий случай. А вот бывает по жизни складывается ситуация так, что подросток, будучи еще несовершеннолетним, вынужден устроиться на работу. То есть он уже из-под крыла, если не сказать из-под юбки и родителей, и педагогов, попадает во взрослую жизнь, где все по-взрослому, и, конечно, здесь уже вот его права могут нарушаться, несмотря на все его там «хочу-не хочу». Есть ли такие истории в вашей практике, и как обстоит защита прав при работе несовершеннолетнего?
Да, я поняла. В принципе, у нас в Трудовом кодексе прописаны все права и обязанности несовершеннолетнего на работу. Угу. И это должны знать и работодатели, и родители, и, в общем, сам работник, хотя он и несовершеннолетний. То есть, в соответствии Трудового кодекса, заключить трудовой договор допускается с лицами, достигшим возраста 16 лет. Вместе с тем, при определенных условиях заключения трудового договора допускается с лицами в возрасте 14-15. С несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет и получившим общее образование или получающим общее образование, трудовой договор может быть заключен для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. С лицем, достигшего 14 лет и получившего общее образование, заключается согласие одного из родителей или органа опеки для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда. Лица в возрасте до 18 принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра, и в дальнейшем до достижения возраста 18 лет ежегодно подлежит обязательному медицинскому осмотру, который осуществляется за счет средств работодателя. Это прописано в Трудовом кодексе.
Ну и, наверное, и обязанности тоже какие-то накладываются. Опять же, вот тот баланс прав и интересов одной и другой стороны.
Ну, само собой. То есть у нас никогда не может быть только одни права. Должны быть
даже
еще
можно,
и обязанности.
Да,
а
даже
еще
можно говорить не столько об обязанностях, вот, а
об ответственности. Да, я
верно,
хотела
да.
сказать, что если ребенок по убеждению или по настоянию родителей выполняет какую-то трудовую угу. повинность, да, или по своему какому-то желанию, все равно он должен понимать, что несовершеннолетние могут быть привлечены к гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной, к административной и даже к уголовной ответственности. Ну, в общем, я сейчас вот кратенько пробегусь, что да, гражданско-правовая ответственность наступает в соответствии с положением Гражданского кодекса. То есть по общему правилу вред, причиненный личности или имуществу гражданина, и вред, причиненный имуществу юридического лица, а также убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательством по сделке, подлежат возмещению лицом их причиненных. В соответствии несовершеннолетних Гражданский кодекс устанавливает свои правила. Малолетние лица до 6 лет и от 6 до 14 освобождаются от имущественной ответственности как по сделкам, так и причинения им вреда. Ответственность по сделкам малолетнего за причиненный им вред несет его родителю. или усыновить, или опекун. Это прописано в Гражданском кодексе. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность по сделкам и за причиненный вред. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 нет доходов или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, он должен быть возмещен полностью или недостающей части его родителями. Если они, конечно, не доказывают обратное, что это возникло не по вине несовершеннолетнего гражданина.
Елена, я вот хотел уточнить, потому что мне не очень понятно, и наверняка нашим радиослушателям, о каких сделках у несовершеннолетних вот в данном случае идет речь. Что это такое?
Гражданский кодекс, понимаете, несовершеннолетний ребенок может заключить по чьему-либо убеждению. Я сейчас объясню. Например, это касается, наверное, в какой-то степени деток, оставшихся без попечения родителей. То есть мы все знаем, что государство берет бремя, значит, заботу об этих детях. Они сначала проживают у нас в интернатах, потом администрация интерната, например, обязана позаботиться о дальнейшем жизни этого ребенка. Органы опеки, создана такая комиссия, куда входит прокуратура, органы опеки, администрация, жилищный отдел. Я присутствую всегда на этих комиссиях. Рассматривают документы о предоставлении квартиры. То есть это государственные деньги, просто забота ложится на администрацию, которая проводит процедуру вот этого приобретения и предоставления. И мы знаем прекрасно, хоть сделали обременение, например, что эта квартира не может быть продана в течение 2 лет, она идет на контроле, то есть ребенок, которому дали эту квартиру, он в течение 2 лет, сотрудники опеки контролируют, значит, как он там проживает, как он там оплачивает и как дальше проходит его жизнь. Но, к сожалению, у нас достаточно людей, которые способны даже не очень, скажем, порядочную вот эту вот на легкую наживу, которую вот этих детей просто обводят вокруг пальца и заставляют какие-то делать сделки. То есть вот здесь как раз и стоит гражданская правовая ответственность о вот этих сделках, которые попадают под юриспруденцию Гражданского кодекса.
То есть как-то поманив это еще не имеющего жизненного опыта молодого человека, он, конечно, в течение 2 лет продать квартиру не может, но он может подписать договор, что через 3 года он ее передаст, а за это получит какую-то, ему кажется, большую сумму денег, на самом деле смешную, например, там 1 000 000 рублей. И он будет думать, что он совершил выгодную сделку, в результате через 3 года он бездомным
станет. Он остается, у нас, к сожалению, на улице.
Понятно. Елена, а вот чтобы самим ребятам лучше в этих вопросах разбираться, существует ли какой-то механизм юридической консультации, может быть, даже бесплатной юридической помощи в тех жизненных ситуациях, когда они оказываются, куда можно ли обратиться?
Да, вот я про что и говорила, что все службы, которые стоят на защите несовершеннолетних детей, проводят вот эти бесплатные консультации, правовые у занятия, чтобы разъяснить ребятам. Мы выезжаем в интернаты и рассказываем, что они имеют право, что не имеют права, чтобы как-то они нас услышали. Но еще хочу сделать акцент, что в статье 48 Конституции Российской Федерации прописано, что каждому гарантируется право на получение квалифицированного юридической помощи. При этом в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатным. То есть сейчас подписано такое соглашение между коллегией адвокатов и юридическими консультациями, которые оказывают юридическую бесплатную помощь. Ну, мы, конечно, оказываем ее по мере нашей компетенции, но также и команда адвокатов готова оказать юридическую помощь. К сожалению, адвокатские бюро, то есть у нас сейчас есть такая организация, государственное казенное учреждение Московской области, государственное юридическое бюро, где оказывают исключительно бесплатную помощь, даже ведение дел разных, но, к сожалению, прописана категория граждан, имеющих право на получение бесплатную юридическую помощь. Мы должны понимать, что не каждый человек, который там захотел получить бесплатно, он пришел и ему проконсультировали. Ну, как-то общую консультацию устную, может быть, конечно, все зависит, скажем, от человека, адвоката, а вот ведение каких-то уже глубоких дел или материалов из изучения материалов, то это есть определенная категория людей, которые на это имеют право. Это граждане, среднедушевой доход семей, который ниже величины законодательно установленного прожиточного минимума. Угу. То есть это малоимущие граждане. Да? Инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои социалистического труда и герои труда Российской Федерации. Угу. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего без попечения родителей. Усыновители, если они обращаются за оказание бесплатной помощи по вопросам, связанным с усыновлением. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Ну, эта категория прописана в этом законе. Несовершеннолетние, содержащие в учреждении системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Граждане, имеющие право на юридическую помощь в соответствии с законом Российской Федерации о психиатрической помощи. Ну, это понятно, да? Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи, связанные с обеспечением защиты прав, законных интересов таких граждан. И граждане, которые право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иным федеральным законом. Ну, то есть это если какие-то вот полные кавалеры Ордена Славы, например, там почетные граждане Московской области, то есть это вот отдельная категория граждан, которая прописана в каком-то подзаконодательном акте. Все остальные граждане тоже имеют, еще раз хочу сказать, но это когда вот организованы посредством вот представителей, уполномоченных по правам человека, мы все равно организуем такие консультации, оповещаем об этом, и я думаю, что можно. И я знаю, что у вас на радио, например, адвокат, который проводит бесплатные юридические помощи, ну, то есть вот как бы по доброй воле, да.
Иногда приглашаем, и всегда возникает момент, что очень часто по конкретной проблеме человека нужна все-таки какая-то личная встреча, смотреть нужно документы, чтобы принять правильное решение. Поэтому я напоминаю нашим радиослушателям, что гостем студии Раменского радио сегодня является Елена Анатольевна Андреева, представитель уполномоченного по правам человека Московской области. И в завершении интервью, Елена, назовите, пожалуйста, контактные телефоны ваши, чтобы вот как раз в той ситуации, когда публично неловко или не получается задать вопрос, или нужно время, чтобы обдумать, куда же можно позвонить для первичного разговора, чтобы задать вопрос, прийти на прием, если человек вот считает, что его права нарушаются.
Да, я хочу еще раз сказать, что команда представителей уполномоченных по правам человека в Московской области – это большая команда, которая была создана уполномоченным, вот именно, чтобы люди могли прийти и не ехать куда-то в Москву, а здесь на своей территории, в каждом муниципальном образовании есть такой представитель, и непосредственно обратиться, ну, по желанию, то есть какие-то вопросы мы решаем, какие-то мы перенаправляем или советуемся с уполномоченным, или сразу перенаправляем уполномоченным, потому что это как бы ранг другой. А со всеми, любой в сфере вопросами вы можете обратиться в ДЦ «Сатурн» по адресу город Раменск, улица Михалевича, дом 2, кабинет 105, телефон 313-43, впереди 46, 46-313-43. По понедельникам с 15.00 до 20.00, по средам с 9 до 12.30. Для удобства жителей города Раменска также проводятся приемы в территориальных отделах администрации Раменского района. Это на Приборостроительной 21 и на Красном Октябре 43. На Приборостроителе это каждый первый четверг месяца с 10 до 12. На Красном Октябре второй вторник каждого месяца с 10 до 12. И также я провожу прием в городе Бронницы, Советская 108, это Совет ветеранов городского округа Бронницы, первый вторник каждого месяца с 10 до 12. А также по поселениям это в соответствии по согласованию уже с главами и по, скажем так, накаленности населения. поселение. То есть, если возникает много вопросов, я выезжаю в поселение или планово. Ну, это надо уточнять.
Хорошо. Спасибо за интересный и полезный разговор. Удачи вам в вашем непростом, но очень нужном деле.
Спасибо. Я буду рада, если он действительно был полезен.